Добрый день, дорогие друзья! Программа «Юридический помощник» на волнах православного радиоканала «Воскресенье». У микрофона Мария Заостровных. 278-96-41, 346-84-86. По этим номерам телефонов ваши вопросы к нам в программу и попадают. Отвечать сегодня на них будет независимый юрист Игорь Круглов. Здравствуйте, Игорь!
Здравствуйте, Мария, здравствуйте, слушатели.
Смотрим, что пришло на сегодня. Добрый день, у меня такая ситуация. Живу в многосемейке. Это отдельный коридор, слева и справа расположены квартиры, и есть один общий длинный коридор. Так как коридор довольно широкий, им пользуются соседи. Иногда ставят там велосипеды, коробки и другие мелочи, которые не всегда входят в маленькие квартирки. Недавно к нам подселился сосед, который занял почти половину коридора автомобильными шинами, лыжами и другими вещами. Они загораживают коридор, мешают проехать с коляской и противоречат пожарной безопасности, насколько я понимаю. На все просьбы убрать вещи отвечает, что ему некуда девать эти вещи. Выкинуть их просто так мы не можем, потому что он может написать заявление в полицию и обвинить нас в краже. Решили обратиться к вам. Что можно сделать в этой ситуации, чтобы заставить его убрать вещи? Может вызвать пожарных или Роспотребнадзор? Игорь, что посоветуете?
Может.
Может обвинить в краже.
Можно вызвать Роспотребнадзор и пожарных. Ну, во-первых, естественно, он поступает не совсем адекватно, так как у нас режим общего совместного пользования должен быть рациональным. Все собственники должны рационально использовать совместное имущество, которое
находится. Но это же нигде не прописано.
Прописано. Почему? У нас есть совместная собственность, есть долевая, есть совместная. Если у нас относятся коридоры к общему пользованию, соответственно, мы должны его использовать с точки зрения интересов других собственников и, соответственно, удовлетворяя свои потребности. В данном случае, в первую очередь, я бы обратился к самому соседу.
Но, переговорил, видимо, уже как-то не
переговорил
помогает.
Бы с ним. Если он не идет на контакт, то обратился бы уже, соответственно, с претензией, в которой от лица собственников или от вашего лица, чьи права ущемлены, изложил фактические обстоятельства, зафиксировал использование соседом ненадлежащего коридора.
Фото, видео.
Угу. И потребовал бы от него устранить препятствия. Если и в данном случае сосед никак не отреагирует, то случаев, вариантов разрешения много. Обратиться в управляющую компанию, либо в ТСЖ, несмотря кто обслуживает общий жилой фонд. Обратиться в Роспотребнадзор и пожарное. Как вы правильно заметили, могут быть нарушены и санитарно-эпидемиологические нормы, и пожарные нормы по проходу, по проезду и так далее. Ну а если все это не поможет, хотя в принципе эти органы и организации должны среагировать, что управляющая компания, что СЭС, как я сказал, и пожарные должны выйти, проверить данные факты, изложенные в вашей жалобе, и вынести соответствующее предписание. Если предписания будут не выполнены, то в таком случае либо данные органы могут обратиться в суд, либо вы можете обратиться. Но так как я юрист, я всегда считаю, что судебный способ, он самый простейший, потому что все переписки и все контакты с государственными структурами и органами должны от вас требовать определенной
юридической
квалификации для того, чтобы вы на равных общались с сотрудниками и со служащими. Соответственно, самый простейший вариант, на мой взгляд, это все-таки обратиться с исковым заявлением, по которому предметам установить в определении порядка пользования общим жилым фондом и об устранении препятствий к его использованию. Суд выясняет обстоятельства, которые вы зафиксировали и отразили в претензии. Вы их изложите в том же объеме в исковом заявлении, и суд уже обяжет непосредственно вашего соседа устранить данные нарушения. В том случае, если не будут они устранены, вы уже обращаетесь к приставам, и они это делают принудительно.
То есть что, они принудительно вещи его выкинут? На помойку вынесут?
Ну, может быть, не на помойку, но заставят его внести вещи к себе в комнату, либо внесут их самостоятельно.
Как, все строго, но хотя я думаю,
либо
что...
заберут на ответ хранения, в конце концов, с возложением обязанностей по оплате ответ хранения уже непосредственно судебным приставом исполнительный бюджет.
Угу. А как правильно писать вот эту вот, что там, жалобу, просьбу? Я же так понимаю, что начать-то стоит как раз-таки вот с этого письменного обращения к соседу?
Все верно. пишите
в свободной форме.
В свободной форме, на листке бумаги.
Что
на
там?
Дверях и на стенах соседу писать. Не надо претензий.
Но это самый простейший способ.
Как я и говорю, не надо ссылаться. Когда мы говорим про досудебный претензионный порядок, особенно когда он связан между гражданскими лицами, либо в рамках там, закона о защите прав потребителей, предположим, что-то ниже, скажем так, профессионально среднего уровня, не надо излагать ссылки на конкретные нормы законодательства, достаточно изложить фактические обстоятельства, то есть что происходит, что не удовлетворяет и требования к их устранению.
Ну, то есть уважаемый там Иван Иванович.
Уважаемый Иван Иванович, да, в связи с тем, что вы размещаете, либо захламляете места общего пользования, просим вас устранить данные препятствия, вынести данные предметы, либо убрать их из коридора.
Кстати, этого куда их можно убрать? Ну, вот так вот. Если у человека нету гаража, то есть что, есть какие-то, может быть, места, куда можно эти вещи убрать? Там, не знаю, какие-нибудь боксы специальные.
Шинные банки.
Шинные банки. Ну, кстати,
колесные,
да,
ломбарды. Да, на сегодняшний день существует у нас в городе.
Ответ хранения шин, кстати, есть, да.
Я как автомобилист знаю, что у нас существует хранение шин, естественно, в городе. Их можно хранить спокойно, сезонно. Ни разу не пробовал. Я лично храню в общем коридоре шины.
И на вас не жалуются?
Именно это. Я и есть тот гражданин, который их разместит. Нет, у меня есть где хранить, слава богу. Но, тем не менее, существует у нас и хранители, действительно, которые хранят не только шины, но и просто имущество в городе Екатеринбурге, которое невозможно хранить где-то у нас в жилом секторе.
Ну, то есть, если об этом задуматься, то, в
то
принципе,
можно это сделать спокойно.
Угу. Так, еще один вопрос, довольно длинный. Так, сейчас будем разбираться. Здравствуйте. 3 года назад у меня случилась неприятность. Разбил стекло в зеркале, и мне пришлось заказать новое стекло по индивидуальным размерам. Для этого обратился на фабрику, отправил им размеры и все необходимые фото. Примерно через 2 недели мне ответили, что такое стекло изготовить могут, и озвучили стоимость. Также прислали счет, по которому я должен был оплатить аванс 2500 рублей. Срок изготовления месяц, потом доставка до двери и оплата курьеру на руки остальной части заказа. Когда же через месяц я позвонил на фабрику, мне сказали, что у них много заказов и стекло еще не готово. Сказали звонить через неделю. В общем, еще месяц я пытался понять, изготовили мое стекло или нет. В один прекрасный момент мне сказали, что менеджер, который курировал мой заказ, уволился, а в базе номера заказа нет. Предложили приехать на фабрику и разобраться лично. В итоге, когда я приехал, мне сказали, что ничем помочь не могут, документы по заказу куда-то делись, вернуть деньги не могут, в системе нет данных об оплате. Заказ тоже выполнить не могут. Мастер, который занимался изготовлением нестандартных стекол, как мое, уволился. Мне предложили или подождать, пока они найдут нужного мастера, или идти в суд. Через неделю после поездки у меня в жизни случились обстоятельства, по которым мне стало не то что не до разборок в суде, а даже до себя. Сейчас все кое-как улеглось, и я готов взяться за борьбу. Позвонил на фабрику, но мне ответили, что у них уже полностью сменились работники. Мастер, который выполнил все работы, есть, но мне снова нужно оплатить аванс. Но, так как юридическое лицо не менялось, и собственник тот же, я могу подать в суд. У меня на руках остался договор, чек об оплате аванса и вся переписка, она велась в почте. В связи с этим есть несколько вопросов. Не прошли ли сроки подачи иска? Есть ли смысл идти в суд? Кстати, стекло мне установили, изготовили на другой фабрике за гораздо меньшие сроки и время, но денег, отданных первой фабрике, жалко до сих пор. Вот такая вот сложная ситуация.
Прошло 30 лет.
Но тут у нас 3 года.
Хотелось бы узнать, можно ли мне как-то вернуть мои денежные средства вложенные. Ну, во-первых, мы должны всегда исходить из того, что никто за нас нашу работу выполнить не сможет. Поэтому латентная борьба, она нивелирует все предусмотренные законом права по защите наших интересов. Поэтому если вы в течение долгого времени не боретесь предусмотренным законом порядке с нарушениями, то, соответственно, закон предусмотрел именно срок исковой давности, который пресекает возможность возмещения, устранения правонарушения по его истечению. Поэтому, согласно закону о защите прав потребителей, Гражданскому кодексу, общий срок исковой давности у нас 3 года. Однако данный срок может быть восстановлен. В вашем случае я бы все-таки попытался его восстановить. Нужно обратиться с исковым заявлением о взыскании денежных средств в виде ущерба, точнее в виде убытков, которые были выплачены вами по договору на изготовление, ссылаться на 28-ю статью закона защиты прав потребителей. В целом взыскать можно денежные средства,
но сложно.
Но в том случае, если суд посчитает, что пропуск исковой, срока исковой давности был уважительным. В вашем случае я бы рекомендовал сослаться на телефонограммы, то есть на общение, что с вами, собственно, общались, чтобы каким-то образом объяснить, почему вы в течение данного срока не обращали в суд за защиту ваших интересов. То есть в течение 3 лет, по большому счету, изготовитель обещал, предположим, предоставить вам предмет вашего договора, либо обещал разобраться в сложившейся ситуации, и только впоследствии отказался в связи с отсутствием самого лица, кто принимал заказ, и каких-либо документаций. Но в целом, конечно, я считаю, что мы всегда виноваты сами. Если уж у вас на руках с самого начала был чек, аванс с вами выплаченный, также иные документы первичной бухгалтерской отчетности, вы могли их предоставить на завод-изготовитель или самому изготовителю в обмен на его возражение, точнее, в обмен на информацию, что ничего у него не сохранилось. Этого, я думаю, было бы достаточно. Ну и всегда исходим из того, что у нас любое общение между гражданами и организациями должно быть формализовано. Пишите, печатайте, и отправляйте, не стесняйтесь. Даже 2 строчки, направленные претензии в адрес этого предприятия с просьбой вернуть денежные средства, были бы уже достаточны для урегулирования досудебного претензионного порядка и возобновления срока давности с учетом с момента подачи данной претензии.
Ну, то есть сейчас идем в суд.
Да, идем
пытаемся
в суд,
срок восстановить,
да, пишем исковое заявление. Сначала, соответственно, обращаемся с претензией для возникновения спора о праве, как мы уже с вами не раз говорили, в связи с тем, что у нас сначала должно возникнуть спор, возникнуть препятствие к восстановлению права, какое-то правонарушение со стороны противного лица. Только потом мы обращаемся в суд вместе с исковым заявлением, прикладываем ходатайство о восстановлении пропущенного срока исковой давности с объяснением причин, по которым действительно объективно вы считаете, что ваши сроки были нарушены. Ну а так не ожидаем, что нам кто-то принесет денежные средства, даже небольшие деньги, это все равно деньги наши, и не стоит никому их дарить.
Ну, то есть попытаться стоит, но не факт, что получится. Все зависит от причины, по которой был пропущен вот этот самый срок.
С учетом того, что давности. Какая информация была изложена, причина банальная.
Ну что ж, дорогие друзья, 346 84 86 и 278 96 41. Именно по этому номеру телефона, по этим номерам звоните, ваши вопросы задавайте. Программу «Юридический помощник» для вас провела Мария Заостровных, а на вопросы на ваши отвечал независимый юрист Игорь Круглов. Спасибо за внимание и до новых встреч.
До свидания.